Картинки с выставки «Стиглиц» или «Как модернизм открыл Америку». Одной из самых интересных выставок этой зимы музей «Метрополитен» обязан звездной паре американского искусства. Фотографу и галерейщику Альфреду Стиглицу и его жене, художнице Джорджи О'Кифф. Сегодня мы расскажем об их творчестве, их отношениях и произведениях тех художников, которые они любили. С тех пор, как Альфред Стиглиц в 1902 году организовал в Национальном художественном клубе Нью-Йорка выставку фотографий, имевшую большой успех, он стал первым фотографом, чьи произведения вошли в собрание ведущих музеев Америки и стали экспонироваться наряду с картинами знаменитых художников. В сущности, именно Альфред Стиглиц был первым, кто добился для своего искусства фотографии места среди муз. Об этом на выставке говорят снимки его и его коллег, которые стали считать себя художниками, а не ремесленниками. Ранняя фотография повторяла все школы живописи, подражая в натюрмортах Шардену, в пейзажах Сезанну, а в остальном самому модному в те годы течению экспрессионизма. Однако снимки самого Стиглица не крикливы, а лиричны. Он фотографировал свой родной Нью-Йорк так, будто объяснялся с ним в любви. Особенно хороши снежные ведуты и фотопортреты юных небоскребов, красоту которых удалось открыть именно Стиглицу. Помимо своих работ, Стиглиц знаменит тем, что он сделал для других художников. Про него британская энциклопедия написала категорично. Почти в одиночку Стиглиц втолкнул свою страну в мир искусства 20 века. Альфред Стиглиц открыл тогда еще провинциальной Америке глаза на модернизм и научил ее восхищаться, любить или хотя бы терпеть шедевры европейских мастеров юного 20 века. Стиглиц первым представил известные своими консервативными вкусами американской публике новейшее искусство Европы – живопись Брака, Дюшана, а главное – Пикассо и Матисса. Сам Стиглиц был не в восторге от радикалов, но считал необходимым познакомить с ними соотечественников. Между 1908 и 1915 годами он выставил 89 работ Пикассо и продал одну – самому себе. Остальное он предложил купить оптом за $2000 директору «Метрополитен», но тот в ужасе отказался, заявив, что на такую мазню у музея никогда не найдется зрителя. Благодаря такому отношению многие шедевры остались в коллекции Стиглица, и теперь мы можем любоваться ранними работами классиков модернизма, включая великолепное «Вокруг него всегда стоит толпа» полотно Кандинского. Еще важнее вклад Стиглица в развитие американского модернизма. Он не только открывал художников, но и подбивал их к эксперименту. Лучше других, по-моему, это удалось мэтру городского пейзажа и лучшему акваллеристу Америки Джону Марину. Он написал то волновые, то кубистические портреты каждой нью-йоркской достопримечательности. И Бруклинского моста, и небоскреба Утюга, и Пятая Авеню. Но главным достижением Стиглица была художница, затмившая своего первооткрывателя, Джорджа О'Кифф. Естественно, что отменная подборка ее работ составляет гордость выставки и ее самую популярную у зрителей часть экспозиции. Надо сказать, что сам я понял и полюбил О'Кифф лишь тогда, когда побывал на юго-западе, в краю, который она сделала своим домом. Здесь, в окрестностях города Санта-Фе, в штате Нью-Мексико, Джорджа О'Кифф нашла свой магический пейзаж. Местная природа, проникнув на ее картины, окрасила ее полотна западным колоритом, пропитала их индийской мистикой и проветрила их космическим сквозняком. И это при том, что в штате Нью-Мексико, ставшем с легкой руки О'Кифф меккой художников и поэтов, нет ничего, кроме пустыни, перемежающейся плоскими холмами. Тут их зовут по-испански «меса», что означает «стол». В сущности, это сопка, с которой сняли скальп вместе с лучшей частью черепа. Такая операция и гористый пейзаж вытягивает по горизонтали. Глаз видит на 100 миль. Это как любоваться Кремлем из Рязани. Несмотря на жару, пустыня здесь кишит жизнью. По ней бродят независимые быки и скачут неоседланные кони. В камнях, предупреждая дорожные знаки, живут скорпионы, гремучие змеи и пауки-черные вдовы. Даже флора тут легка на ногу. Сухие кусты перекати поля колесят по красной земле, которая была бы уместнее на какой-нибудь другой, расположенной ближе к Солнцу, планете. Все это нашло свое отражение на холстах О'Кифф, висящих в залах «Метрополитен». Однако вместо того, чтобы писать пейзаж, художница наносила на полотна его иероглиф. Выбрав средний путь между абстракцией и реализмом, О'Кифф свела ландшафт к такому характерному сочетанию бирюзового неба с оранжевой землей, что два эти цвета стали символами особого юго-западного дизайна. Другим символом этого края оказались выжженные солнцем до пронзительной белизны бычьи черепа с рогами. Дело в том, что О'Кифф впервые приехала в Санта-Фе сразу после страшной засухи. Бродя по пустыне, художница постоянно натыкалась на останки павшего скота. Кости животных поразили ее своей живописностью и загадочностью. Обдирая жизнь до скелета, пустыня передает всему ту безвременность, что и выражают холсты О'Кифф. Только в этом контексте понимаешь подлинный смысл другого, самого знаменитого мотива О'Кифф. Это, конечно, ее огромные, белоснежные, нарядные и пугающие эротичные цветы, влажно-блестящие в безвоздушной пустоте полотна. Так, очень по-своему решая половой ребус искусства, художница распределила мужское и женское начало, отдав первому вечность смерти, а второму вечность жизни. Ян и Инь Джорджи О'Кифф – лучший аргумент в пользу тех, кто верит, что искусство и впрямь бывает мужским и женским. С этой мыслью я покидал выставку двух столпов американского модернизма. В эфире первый в этом году выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Соломон, а теперь я предлагаю вам озвучить тот судьбоносный период в истории Америки, когда страна искала и находила свой оригинальный, неповторимый и популярный голос в мировом искусстве.
Этот период, как мы знаем, был назван «Jazz Age», «Век джаза». И он ознаменован чрезвычайно интересным и до сих пор привлекающим внимание исследователей процессом, как превращение джаза в часть признанного культурной элитой музыкального пейзажа.
Соломон, но тем не менее именно джаз стал национальной музыкой Америки. Ведь до джаза американская музыка ничем принципиально не отличалась. У нее не было своего голоса, не так ли?
Да, конечно. И вот сам по себе процесс перехода джаза из кабаков и борделей Нового Орлеана на филармонические подмостки, скажем, в Карнеги-Холл, как это и произошло даже в те же самые 20-е годы уже, уникален. И интересен, и занимателен этим, потому что это же было абсолютно, что называется, внезаконное искусство. Никто его всерьез не принимал. Бюргерская аудитория не могла слушать эту музыку. И заметьте, что, скажем, в ханжеские, сталинские годы к джазу относились с величайшим подозрением. Его же...
И при Хрущеве тоже джаз – музыка толстых.
Да, это слова Горького, которые были приклеены к джазу как бы навсегда. И интересно проследить за тем, как вот джазовая музыка стала элементом модернистского музыкального пейзажа. Тут, между прочим, немаловажную роль сыграла деятельность Фердинанда Мортона, который стал известен под кличкой Джелли Ролл Мортон, исполнителя и композитора, который, как он сам утверждал, изобрел джаз в один прекрасный летний день в 1902 году. Он был знаменитым таким хвостуном, но потом оказалось, что большинство его хвастливых заявлений соответствует действительности. И вот он играл как раз в борделях Нового Орлеана рэгтаймы, буквальный перевод «рваный ритм».
Это связано с синкопами?
Рэгтайм понять нетрудно тем, кто знает, что такое буги-вуги. В левой руке остинатный ритм пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, а в правой руке такие сложные мелкие фигуры мелодического движения. Вот это в основном тип рэгтайма. И в исполнении Мортона, который играл и на рояле, и с оркестром записывал раннюю джазовую музыку, это получило довольно большое распространение, и ноты и записи музыки Мортона попали к Стравинскому в Швейцарию в ранние годы. Дело было где-то после Первой мировой войны. И Стравинский это все изучил и играл это Ромену Ролану. И говорил он ему, со слов Ролана, что вот где настоящая спонтанная музыка. Бесполезная, в кавычках, музыка, которая ничего не желает выразить. Вот послушайте, как в исполнении Джелли Ролл Мортона в записи 1928 года звучит один из ранних образцов джазовой музыки под названием «Pearls» – «Жемчуга». Лейбл Sony. для того, чтобы эту музыку можно было бы успешно продать потребителю массовой культуры, ее нужно было как-то преобразовать, причесать, пропустить через какой-то определенный фильтр. И этим занялись композиторы, многие из которых были выходцами или детьми выходцев, или из Восточной Европы, или из России, как Ирвинг Берлин и Джордж Гершвин. Эти композиторы сумели, получив в руки вот этот вот материал раннего джаза, сделать его приемлемым, докладным, как выражаются, для вот такой все более и более расширявшейся аудитории в Америке. Причем элементами этой аудитории были также и модернистские круги, которые жадно поглощали вот эту джазовую музыку, молодежь, которая тоже импонировала нигилистский оттенок этой музыки, импровизационные расхлябанности и аромат нарушения норм. В этом было нечто от поглощения чего-то непозволительного, недозволенного.
Вспомним, Соломон, что джаз эйч – это эпоха потерянного поколения, это эпоха Хемингуэя, Скотта Фицджеральда, это эпоха истерического, интенсивного и абсолютно сумасшедшего искусства, которое теперь кажется классикой. Тогда это, конечно, было иконоборчество.
Но ранние образцы этой музыки, какими они получались в результате вот той переработки Берлином или Гершвином, о котором мы говорили, они завоевали огромную популярность уже сразу же тогда, причем действительно массовую. И как образец одного из таких сверхпопулярных опусов, основанных на этих ранних джазовых приемах, я хочу показать песню Джорджа Гершвина «Суани», которую он сочинил к совсем молодым человеку, ему было 20 лет или около того. И я хочу показать запись 1920 года, где он сам ее играет. И песня эта прозвучала по всему миру. В Америке в виде нот она разошлась тиражом в 1 000 000 экземпляров, а записи 2 миллиона. То есть потом даже сам Гершвин уже никогда не мог побить популярность этой своей ранней песни. Она звучала, как я уже сказал, всюду. И я читал в воспоминаниях Виктора Дукельского, русского композитора, который здесь в Америке стал знаменитым под именем Вернон Дюк, как автор, кстати, тоже развлекательной музыки. И он играл эту музыку в Константинопольском кабаке перед белыми офицерами, которые бежали из России, и те плакали. Так что музыка эта звучала повсюду. И Джордж Гершвин стал тем человеком, который вот вместе со своими друзьями-единомышленниками сделал джазовую музыку популярной и знаменитой во всем мире, конечно, но в самой Америке в первую очередь. Гершвин исполняет свою «Суани», лейбл «Нонсач». И, наконец, я хочу показать, какое дальнейшее развитие в эпоху джазового века получила эта музыка, опять-таки, в творчестве Гершвина, который, в сущности, является самым, может быть, знаменитым представителем джазового века. Он уже сочинил к тому времени свою легендарную «Рапсодию в стиле блюз», которая прозвучала в Нью-Йорке и вызвала широчайший резонанс во всех кругах, в том числе и в кругах изысканных ценителей классической музыки. И мюзикл под названием «О'Кей», как говорили Ильф и Петров, непереводимая игра слов, это «О», не буква «О», а это восклицание «О». И «Кей» в данном случае один из персонажей «Леди Кей», мюзикл, который в итоге был назван «О'Кей» по сходству с известным этим выражением, 1926 год. Это такая абсолютно незамысловатая комедия, но на чрезвычайно показательный сюжет. Как вы помните, в 1920 году в Америке был принят сухой закон. И с этого момента началось не только его повсеместное нарушение, которое сделало, по-моему, половину страны правонарушителями. И, как известно, именно этот период создал впоследствии столь мощную американскую мафию. Но вокруг этого также создался целый такой культурный слой, культурная аура.
Своя мифология.
Своя мифология. Гангстерские фильмы появляются на эту тему. И, конечно, она должна была, эта тема, проникнуть и в музыку. И вот в этом шоу «О'Кей» все вертится вокруг незаконного изготовления алкоголя. Герои его производят, пытаются распространять, за ними гонится закон. К этому еще присоединена любовная линия, но главное то, что в зале, как мы понимаем, сидели люди, очень хорошо понимающие, о чем идет речь, сочувствующие героям. Показательно, что уже в наши дни, когда «Сухого закона» никакого уже не было давным-давно, пытались возродить этот мюзикл Яшина с замечательной музыкой. Он, в общем, никакого особого успеха не имел.
Все острота прошла.
Острота была снята, все. Это все как пьесы, направленные с фигой кармани против советской власти, показывать в постперестроечный период.
Ну да, какого-нибудь Михаила Шатрова, да.
Но музыка до сих пор исполняется, и в частности популярна пользуется увертюра к этому мюзиклу, который сейчас мы услышим, дирижер Эрик Стерн, лейбл Non-Such.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.